Кира Князева. Клетка сладкого кошмара. Читают Мэри По
и Георгий Лав.
Пролог. Нэнси. Неприятное чувство скованности в одной позе отдавало тупой, пока еще не сильно ощутимой болью в плечах. Связывание рук над головой жертвы что? Дает больше ощущения контроля над беззащитной женщиной. Я ему покажу еще, кто из нас тут беззащитный. Вот только если пойму, кому. Поерзав, я кое-как дала послабление затекшим мышцам, но возможности для маневра у меня были минимальные. Запястья сковывали наручники, а скорее всего бандаж, так как руки они не натирали. Понять, что конкретно сковывало запястье, я все равно не смогла бы. На глазах грёбаная маска, настолько непроницаемая, что, открывая и закрывая глаза под ней, я не видела никакой разницы. Стянуть как-то шор из себя никак не получилось бы. Лоб тоже удерживало нечто тканевое, не позволяя вертеть головой, стесняя любое движение. Рот закрывал кляп, так что позвать на помощь я тоже не смогла бы. Единственное, что прорывалось через него, мое еле слышимое мычащее недовольство. Разведенные в стороны ноги были намертво пристегнуты к кровати чуть выше щиколоток. Вырываться бесполезно. Сколько ни дергалось, толку никакого. Уж спасибо, что именно к кровати, пусть не очень-то мягкой, но и далеко не самой жесткой. Вот и оставалось, что только ерзать нижней частью тела, чтобы хоть немного разогнать кровь по затекающим конечностям. Мои жалкие попытки облегчить свое состояние резко прервали. Ягодицу обожгло от прикосновения широкой горячей ладони, властно прижавшей мое тело к кровати. Сильные мужские пальцы сжались, приказывая подчиниться, и я перестала ерзать и замерла. Мое ухо опалило горячим дыханием. Я попыталась инстинктивно отвернуться, позабыв, что попросту не могу этого сделать. Низкий голос с хрипотцой, скользнувший по телу волной мурашек, вкрадчиво произнес: «Расслабься и не сопротивляйся». «Легко ему говорить. Черт, я даже не знаю, кому!» Подстраховался как только мог. Как ни пыталась, вокруг продолжала царить непроглядная тьма. Какого вообще тут происходило? Все мысли из головы выбила резкая боль между ног. Без прелюдий или даже хотя бы касаний в меня мощным движением вошел огромный член говорившего. Болезненно, силой и на всю длину. Я выгнулась от боли, но сквозь кляп прорвался только жалкий всхлип. Тело обдало жаром от того, что он навис своим горячим телом надо мной настолько близко, что я ощутила идущий от него жар, хотя моей кожи мужчина касался только рукой. Его вожделение как будто заполняло все вокруг. Каждой своей клеточкой я чувствовала его желание. Он хотел брать меня жестко и без сопротивления. Хотел делать мне больно, упиваясь моей беззащитностью и скованностью. И делал. Не останавливаясь, мой мучитель за первым толчком совершил второй, третий. Так глубоко и болезненно, что я вопила от каждого движения, но сделать ничего не могла. Сильные руки сжимали мое тело, словно тиски. Именно их и не хватало, чтобы обездвижить меня полностью. Завладеть, как будто я была только куклой в его руках, безвольной и полностью подчиненной. «Не на ту напал, мудила!» Я попыталась вырваться, но он, кажется, даже не заметил моей жалкой попытки избавиться от него, только ускорил ритм и передвинул одну свою руку выше, жадно сжимая пальцами мою грудь и натягивая меня на свой член со все большей силой и яростью. Неожиданно я поняла, Он был прав, говоря, что мне не остается ничего, кроме как расслабиться и не сопротивляться. Я не хотела сдаваться, но рациональная моя сторона, умирающая от боли, вопила. Это единственный вариант, чтобы меня просто не разорвали. Принятие мой мучитель явно почувствовал. Стоило немного расслабить тело, насколько я только смогла при такой боли, как он одобрительно зарычал и ускорился до предела, с каким-то животным остервенением вколачиваясь в меня. Еще немного и... Мужчина замер, крепко сжимая мои бедра. А затем стал двигаться совсем медленно, видимо, упиваясь своим превосходством надо мной. Я слышала его тяжелое дыхание и боялась, что он решит повторить экзекуцию вновь. А если не решит, что со мной будет? Убьет меня? Все естество сжалось от страха, а он, видимо, решил, это от возбуждения.
Глава 11. Стивен. Брифинг опять затягивался, и я старался не заснуть всеми силами. Убеждал себя, это моя компания, это надо мне и только мне, а все остальные присутствующие с радостью растащат ее на сувениры при первой же возможности. Я всегда щепетильно отбирал кадры, лично, но все равно никому в этой жизни больше не мог довериться. Знаю наверняка, именно по этой причине я преуспевал в делах, топя конкурентов, и всегда находясь на вершине пищевой цепи. Доверие – слабость. Любой, даже тот, кого считаешь самым близким, легко загонит тебе нож в спину. Тогда, когда ему это будет выгодно, когда своя шкура будет важней. За такой ценный урок я благодарен Люсинде. Если бы дошел до такого осознания позже, то прозябал бы на дне, где сейчас топтались мои конкуренты. Те, что были живы и не представляли для меня и моего бизнеса опасности, разумеется. Единственная женщина в моей жизни, которую я имел глупость довериться и даже, пожалуй, любить, бросила меня и предала в самый тяжелый момент. В свои 24 я еще наивно верил, что мой отец умер от инфаркта. В юной наивности я не допускал мысли, что в этом мире можно купить и продать всех. А в тех редких случаях, когда нельзя, всегда можно найти и другие рычаги давления. Я просто поверил человеку в белом халате и, убитый горем, похоронил отца. Не сразу удалось осознать, какой неподъемный груз свалился на мои плечи после прочтения оставленного отцом завещания. В особенности в том, что стояло за ворохом бумаг и сверкающим высотным зданием в центре города. Поначалу меня вели как слепого котенка. Я был уверен в тех людях, даже не понимая, что все они — члены одного и того же клубка ядовитых змей, желающих уничтожить то, что строил мой отец долгие годы. Единственное, что не учли мои враги — да, я был молод, но не был глуп. Наивная пелена быстро стала спадать, когда я начал замечать не состыковки в отчетах, а оттоки средств неизвестно куда, а в СМИ поползли слухи о моем психическом состоянии после смерти отца. Клубок закручивался, свивал веревку для моей удавки, и я своевременно это уловил и попытался принять меры. Вот только тогда я не понимал еще, с кем связался и какие методы у тех, кто вращается в таких финансовых водоворотах. Когда я разворошил змеиный клубок честными методами, конечно, не ожидал того, что случилось после. Немало сил впоследствии понадобилось, чтобы избавиться от клаустрофобии, перестать оборачиваться каждые 5 секунд, не дергаться от резких шагов и перманентно не испытывать тревожность. Все это было после. После того дня, когда я на своей шкуре испытал, каково это быть наследником моего отца, миллиардера Кристофера Карстера. Черный мешок на голове, разбитое лицо, горящее болью тело, стенание Люси где-то рядом, как бы ни старался, я никогда не смогу этого забыть. Мне нельзя бояться, но помнить приходится. Я не верил, что такой исход имел большую вероятность. Мне казалось, я свихнулся и заигрался в шпионские игры. Но моя паранойя спасла мне жизнь. В те времена я плотно сотрудничал с полицией, и не просто с копами, протирающими штаны в участке. В пуговице на брюках был вшит маячок, и за мной приглядывали нужные люди. Я знал, что нужно было лишь дождаться, и нас вытащат. Вот только Люси об этом не знала. И я увидел ее истинное лицо. Как в плохих дешевых фильмах, похитителям захотелось поизмываться над ними перед тем, как пристрелить. Я понимал, что каждая секунда играет мне на руку, поэтому подыгрывал им, изображая человека при смерти. Да и недалеко это было от правды, если так посмотреть. С меня сорвали мешок. В темном помещении первое, что я увидел — горящие сумасшедшим ужасом глаза Люсинды. Не знаю, что успели сотворить с ней эти уроды, но она изменила свое отношение именно ко мне. Один из ублюдков склонился к ней и нарочито громко, чтобы я услышал, спросил.
«Ну что, крошка, у меня к тебе предложение. Выбирай».